Глава шестая.
«На месте, стой!»
Прикимаривший на ходу Вова не успел выполнить команду и ткнулся в сидр шедшего впереди красноармейца. В другое время за такое дело он бы точно наряд схлопотал. Но, во-первых, было темно, во-вторых, сейчас было не до него. Впереди была река, и называлась эта река Волга. И реку предстояло форсировать. Где-то слева заливалось зарево многочисленных пожаров, а в уши настойчиво лез гул канонады, которая не притихла даже ночью. В штабных сводках дивизия, в которую попал красноармеец Лопухов, числилась как свежая, но Вова считал, что она скорее просто зеленая. Наспех сформированная из призывного контингента 24-25 годов рождения, слегка разбавленного вернувшимися в строй из госпиталей, и едва обученная. Ротные учения прошли всего два раза. Роты поочередно атаковали плоскую лысую высотку в голой степи. Батальонных не было вообще. Все четверо взводных, такие же зеленые, как и их подчиненные. Все только после училища и всего на полгода-год старше остальных. Ротный, напротив, уже в возрасте, недавно призван из запаса.
«Приготовиться к посадке на баржу!»
Едва услышав команду, 3% стянул с себя опостылевший противогаз и отшвырнул его в сторону.
«Лопухов, ты чего?»
Взводный, пацан которого Вова ни в грош не ставил, настолько удивился, что даже про наряды забыл. «Нахрена он там нужен?»
«А если газы?»
«Насчет газов не знаю», – парировал Вова. «А вони сейчас будет много».
«Справа в колонну по одному, шагом марш!»
Метров через 5 3% споткнулся о чужой противогаз. Не он один решил от него избавиться. Впереди кто-то сорвался с узких, скользких мостков и громко плюхнулся в воду. Падение сопровождалось отчаянным матом. Вова поежился. Купание в октябрьской волжской водичке могло стать последним в его жизни. Плавал он неплохо, но в перетянутой ремнями шинели и ботинках с обмотками, да еще с висящим на ремне имуществом, долго никто не продержится. Используя винтовку в качестве балансира, Лопухов удачно проскочил трап и тут же был втиснут в толпу уже погрузившихся. На палубе можно было только стоять. Теснота страшная. Застучал движок, и маленький катерок, не торопясь, потащил глубоко сидящую баржу к противоположному берегу. Река была широкая. Скорость буксира куда ниже, чем хотелось всем набившимся на баржу. Подлянка от фрицев не замедлила последовать. Сначала над рекой повисли осветительные авиабомбы. До этого самолетов никто и не слышал. А потом в их свете поднялись высокие пенные столбы, опадавшие в воду с ужасным грохотом. Один из таких столбов встал у самого борта баржи, идущей впереди и справа, а когда опал, остался только быстро тонущий буксир и какие-то обломки. Баржа затонула мгновенно. Пара капель попала Вове в лицо. Сразу и не поймешь, то ли кипяток, то ли лед. Вовиной барже поначалу повезло больше. Она осталась за пределами светового пятна. Но фрицы повесили новую серию, и по глазам ударил яркий фосфорицирующий свет. Рядом кто-то начал молиться.
«Сейчас начнется».
«Не каркай». Вова даже прикрикнул на соседа. «Авось пронесет». Первое. Как показалось Вове, калибром не меньше 500, легла в 300 метров, слегка оглушила. Вторая где-то за кормой. Баржа вздрогнула, все оглохли, а сверху обрушились потоки воды. Паники не было, да и деваться некуда. Река широкая, вода ледяная, шансов выплыть никаких. Оставалось только стоять и ждать. Остальные бомбы легли еще дальше и показались совсем не страшными по сравнению с первыми двумя. Когда грохот взрывов стих, 3% едва различил мерный перестук судового дизеля. Жив курилка. Катерок продолжал невозмутимо тащить баржу к правому берегу. Пронесло. Самолеты улетели. Подвешенные на парашютах светильники погасли. Темнота сомкнулась над рекой, одарив надеждой переправляющихся через нее людей. Сильный толчок, Вова едва устоял на ногах. Народ хлынул с баржи, не дожидаясь трапов, прыгали с борта прямо в воду. Пережившие бомбежку на воде люди стремились как можно скорее вернуться на такую твердую и надежную землю. Она спасет и укроет. 3% пропустил вперед самых торопливых и спустился на берег по трапу, не замочив ног. Взводы смешались, народ дружно полез куда-то вверх. И тут немного отошедшие от взрывов Вовины уши уловили еле слышный, но такой знакомый звук. До мокрых штанов знакомый.
«Ложись!»
Заорав во всю глотку, 3% как шел, так и рухнул на землю. Кто-то, споткнувшись о его ноги, загремел рядом, больно задев бедро прикладом винтовки. Кто успел, кто не успел, мгновение спустя земля вздрогнула. На людей обрушился грохот взрывов. Земля, раскаленные осколки. Вернулся на свою голову. Здесь его будут убивать целенаправленно, разнообразно, вдумчиво и изобретательно. Бомбами с воздуха, минами и снарядами на расстоянии. Пулями на дистанции действительного огня и в упор. Бить по площадям и прицельно. Хлестать пулеметными очередями по фронту и в глубину. Ловить в прорезь прицелы и снайперскую оптику. Вцепившись зубами в жесткое сукно рукава шинели, Вова выл от страха и безнадеги. Грохот взрывов стих. Остались только крики и стоны раненых.
«Санинструктора! Санинструктора, сюда!»
3% приподнялся, тряхнул головой и ощупал себя. Все на месте, не ранен. Вокруг метались люди. Одни лезли наверх, вторые, наоборот, сыпались вниз. Раненых потащили обратно на барже. Все это подсвечивалось сполохами отдаленных пожаров. Самое время смыться, только куда? Кто-то приподнял Вову за шиворот.
«Какая рота?»
«Третья».
«Давай наверх, чего развалился?»
Повинуясь командирскому голосу и отеческому пинку под зад, Лопухов влился в ряды карабкающихся по откосу. Там бардака было поменьше, красноармейцев растолкали по своим подразделениям и двинулись дальше. Идти было недалеко, километра полтора-два, точнее в темноте не разобрать. Проводник из местной части вывел на позицию, намеченную несколькими неглубокими ячейками. Занимавшие их бойцы тут же собрались уходить в тыл. Вова слышал, как их командир сказал ротному.
«Копайте глубже, иначе утром немец вас тут и похоронит!»
Совету постороннего командира 3% предпочел внять. Ему виднее, что тут утром начнется. Рассвет в октябре поздний, но фрицам на это было наплевать. Концерт начался точно по расписанию, ровно в 7:00. К этому времени Вова успел углубиться в твердую, сухую землю на полтора с лишним метра. Только присел отдохнуть, как земля вздрогнула, а мгновение спустя по ушам ударил грохот взрыва. Второй лег еще ближе, третий. Комья земли посыпались на скрючившегося на дне окопа Вову. 105, гаубичные, безошибочно определил он. Когда налет закончился, Лопухов сплюнул набившуюся в рот пыль, глотнул из фляги и, нашарив на дне окопа лопатку, с яростью воткнул ее в землю. День прошел погано. К вечеру 3% окончательно оглох. Немцы периодически обстреливали позиции роты, но в атаку не шли. Мин и снарядов они не жалели. У Вовы создалось впечатление, что железную дорогу фрицы подвели прямо к огневым позициям своей артиллерии, и боеприпасы подавали прямо из вагонов. В минуты затишья, когда удавалось высунуть из окопа нос, было видно карусели, которые устраивали юнкерсы над окраинами Сталинграда. В городе по-прежнему что-то горело, и в небо поднимались клубы черного жирного дыма. К концу дня организм разрывали два противоречивых желания. Но только с наступлением темноты Лопухов смог наконец выбраться из своей ячейки и облегчиться. За этим занятием его и поймал ротный старшина.
«Лопухов, хватай ведра, иду за водой для кухни!»
Вместо едва не вылетевшего «А почему я?» Вова ответил «Есть». И дунул к Волге. Пока туда, пока сюда, у ротного котла дно покажется, так и голодным остаться недолго. Минут через 40 Вова плюхнул ведра у полевой кухни. Как он и опасался, кроме повара и его помощника, здесь никого уже не было.
«Принёс?»
– приветствовал его повар.
«Давай котелок!»
И навалил полный, даже с верхом, котелок гречневой каши. С салом. Верх Вовиного счастья. Соли, правда, было маловато, но следующей фразой повар его просто убил.
«Мало будет, ещё положу».
«А что, можно?» Удивился невиданной щедрости 3%.
«Можно». «Считай, треть едоков выбыли».
«Треть». Очередная ложка каши застряла у Вовы в горле. Суток не прошло, а третью часть роты как корова языком. Нет, о потерях он, конечно, знал, но чтобы треть. Если так дальше дело пойдет. Дальше дела пошли еще хуже. Посреди ночи Вову растолкали, выгнали из ячейки. И через четверть часа он уже топал по степи, постепенно удаляясь от города. Шли долго. К концу пути разнеслась новость, что немцы прорвались где-то севернее, и создалась угроза их выхода к Волге. Вот эту угрозу и предстояло ликвидировать спешно стягиваемым к месту прорыва частям. В составе одной из этих частей и топала, спотыкаясь в темноте, третья Вовина рота. Утром ей предстояло идти в атаку. Перед рассветом рота сосредоточилась в неглубокой, наспех вырытой до них траншеи. Уставший, не выспавшийся и злой Вова пытался, сидя, приткнуться у стенки траншеи. Но народ постоянно шлялся мимо, задевал, звякал, гремел чем-то железным. Хрен заснешь. Только он отключился, как кто-то целенаправленно его растолкал. «А?
Два! Держи!»
В руки сунули две, похожие на консервные банки, гранаты с запалами. А в 7 часов ударила немецкая артиллерия. Наши ответили, и понеслось. Когда очумевший от грохота и усталости Вова рискнул выглянуть наружу, то увидел, что наши снаряды рвались где-то в полукилометре от траншеи. Надо было полагать, что немецкие позиции находились где-то там. Перекрикивая грохот взрывов, по траншее прокатилось.
«Приготовиться к атаке! Штыки примкнуть!»
3% до автоматизма отработанными движениями. Примкнул штык к винтовке. Траншея, ощетинившаяся острой сталью поблескивающих штыков, казалось, скрывала грозную силу. Но Вова уже знал, насколько уязвимо и мягкотело, идущая в атаку на неподавленные пулеметы пехота. Грохот артиллерии стих. В воздухе пыхнули 2 зеленые ракеты.
«В атаку! Вперед! Ура!»
Повинуясь ротному свистку, Вова выбрался на бруствер. Но не сразу. Пропустил вперед самых прытких. Надолго задерживаться в траншее тоже было не резон. В ней, размахивая наганом, метался ротный, подгоняя замешкавшихся.
«Ура! А-а-а!»
Лопухов бежал, чуть пригнувшись, готовый рухнуть на землю в любой момент. Игла штыка, словно гончая, обнюхивала дорожку, на которую в следующий миг обрушивались тяжелые ботинки.
«А-а-а-а!»
Немцы позволили роте пройти 200 метров и открыли огонь. Бежавший впереди красноармеец вдруг споткнулся и упал мятым кулем. За ним второй. Только тогда Вова услышал знакомый посвист пуль. Впереди земля взлетела крохотными фонтанчиками, и он бросился на землю. Земля встретила его серо-желтой сухой травой. Трава дала укрытие. Не от пули, только от взгляда, но немецкие пулеметы били густо. Шедший справа метрах в 20 ротный вдруг начал оседать на землю. «Это твой шанс», — молнией пронзила Вовин мозг. Прежде чем окружающие успели что-либо сообразить, он, проигнорировав свистящие вокруг пули, подлетел к упавшему лейтенанту, выдернув по пути из кармана индивидуальный пакет.
«Санинструктора! Санинструктора!»
Пока не было санинструктора, 3% попытался стянуть с ротного шинель, но ремни, перетянувшие грудь лейтенанта, не давали этого сделать.
«Куда его?»
Рядом с Вовой приземлился санинструктор. «В грудь, на вылет». Вдвоем дело пошло быстрее, а с бинтом медик управлялся намного профессиональнее. Вова только помогал, придерживая раненого.
«Вынесешь?»
«Вынесу», — согласился 3%. Пока возились с ротным, рота успела продвинуться и сейчас серела неровными холмиками в 50 метров впереди. Для начала Вова оттащил лейтенанта 20 метров назад. Здесь была плоская впадина, неглубокая, 30-40 сантиметров. Но этого хватало, чтобы пули не залетали в нее, а свистели поверху. Здесь он вернул штык в походное положение и уже хотел продолжить начатое, но тут заметил ползущего в нужном направлении бойца.
«Эй, ползи сюда!»
«Чего?»
«Сюда, говорю, ползи, здесь не достанут!»
Доверчивый парень клюнул на приманку.
«Куда тебя?»
«В руку!»
«Помоги лейтенанта дотащить!»
«Ладно, только перекурю, а то охота, сил нет!»
«Ага!» «Сейчас тебе фрица дадут прикурить. Ползем отсюда, пока они минами швыряться не начали».
Вдвоем дело пошло быстрее. Они уже преодолели еще 50 метров, когда немцы обратили внимание на их возню. Движение выдавала колыхавшаяся трава. Пули противно зацвиркали вокруг. Ротный вдруг потяжелел. Вова хотел подогнать помощника, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Готов. Жалко парня. Зря его сорвал. Хоть бы покурил перед смертью. Но тут не угадаешь. Когда до наших окопов оставалось совсем немного, из них выскочили двое и помогли дотащить раненого лейтенанта.
«Спасибо, мужики». «Да нема за шо!»
«Где сборный пункт?»
«Педам покажу».
Сдав лейтенанта медикам, обратно 3% по понятным причинам не спешил. Была мысль куда-нибудь заныкаться, но поразмыслив, он все-таки решил вернуться. К этому времени атака уже успела захлебнуться. Когда он добрел до траншеи, из которой рота начинала атаку, то ни одного знакомого лица не обнаружил. На вопрос, где третья рота, все только пожимали плечами и махали рукой в неопределенном направлении. Дескать, поищи где-нибудь там. Так, постепенно продвигаясь вдоль фронта, Вова набрел на сидящего у стенки окопа лейтенанта.
«Здесь третья рота!»
Лопухов с трудом узнал командира третьего взвода. Еще раз пробежался по ближайшим бойцам, никого знакомого. Хотя нет, вроде эта морда уже где-то мелькала. И этот тоже из третьего взвода. «А первый взвод где?»
«Все здесь. А ты где шлялся?»
На этот вопрос у Вовы была железная отмазка. Ротного выносил.
«Донес?»
«Донес. Еще был жив».
«Тогда садись. Скоро опять в атаку пойдем».
Вова где стоял, там и сел. «Еще раз?» Буквально час назад из этого окопа в составе роты поднялась в атаку почти сотня штыков. Осталось же... десятка-два, может, чуть больше. И опять в атаку? Сидели все молча. Никаких разговоров, некоторые курили. И ждали. Прошел час, другой. Потом пришел посыльный, и роту отвели в тыл. 3% выбрался из траншеи с огромным облегчением. У Волжского берега их ждали полевые кухни. Вова махнул наркомовские, которые скатились по пищеводу как вода, и даже не поперхнулся. Потом механически начал набивать желудок. День прошел, что еще надо? Что будет завтра? Посмотрим. Линия фронта здесь проходит по Брандмауэру четырехэтажного дома. С левого фланга она пересекает двор, остатки каких-то сараев и устремляется через разрушенные бомбежкой жилые кварталы к заводу «Баррикады», где непрестанно гремит канонада, чуть притихая только ночью. Справа невидимая линия по диагонали идет к угловому дому, взлетает на перекрытие между вторым и третьим этажами и, завернув за угол, проходит посередине некогда широкой улицы или проспекта. Сейчас там все настолько завалено обломками разрушенных зданий, что даже танки не пройдут. И это хорошо. Только танков тут еще и не хватает. А немцы здесь рядом. Может, кто-нибудь из них сидит вот так же, привалившись спиной к толстой кирпичной стене. Только с другой стороны. В самом начале немцы пытались взорвать стену и пробить проход на эту сторону. Но не рассчитали, и стена устояла. А вот дом тряхнуло основательно. Несколько деревянных перекрытий обрушилось, причем немцам досталось намного сильнее. С тех пор они таких попыток больше не предпринимали. За неделю они здесь не продвинулись ни на метр. Выдохлись фрицы, по всему чувствуется. Вспомнить бы еще, когда наше наступление началось. Вроде в ноябре, значит, уже скоро. Вова, осторожно не приближаясь к оконному проему, выглянул на улицу. Фрицы, убитые в позавчерашней атаке, так и лежат, припорошенные снегом. Раньше они себе такого не позволяли, всегда по ночам старались убрать свои трупы. А тут бросили и даже не пытались. А к окнам лучше не подходить. Снайпера, суки, так лупят, только выгляни. Зато по утрам их не бомбят. Настолько все перемешалось, что даже хваленые стервятники Геринга боятся врезать по своим. А над баррикадами их карусели крутятся с утра и до вечера. Наши истребители появлялись несколько раз, только толку от них никакого. Хорошо, хоть артиллерия с левого берега поддерживает. Третьего дня «Катюши» дали залп. Жуткая вещь, даже если смотреть со стороны. Фрицевский «Ишак» тоже не подарок, но все-таки не так страшно. Снизу заскрипели шаги. «Стой, кто идет!» В голос 3% вложил как можно больше угрозы, но затвор лишний раз трогать не стал. Кто тут может еще шататься, кроме своих? Так и оказалось.
«Свои!»
Младший лейтенант Гусев. Тот самый бывший командир третьего взвода, а теперь ротный. Хотя где сейчас батальон? И где полк? Пойди, найди их в этих развалинах. Но продовольствие и воду по ночам откуда-то приносили, и раненых эвакуировали. К Вовиному удивлению, численность роты так и стабилизировалась на двух десятках активных штыков, плюс два пулемета. Те, кто выжил в тот проклятый день, по-прежнему составляли неубиваемый костяк роты. Кого-то ранили, кто-то погиб. Но всего из них выбыло человек 5-6. А вот новички из прибывшего пополнения часто гибли в первый же день. Но те, кто его пережил, буквально на второй день становились настоящими бойцами, и убить их было уже нелегко.
«Как обстановка?»
С лейтенантом пришел сменщик, оба чумазые от дыма костра, разведенного в подвале, и испачканные белой известкой, которой раньше были вымазаны стены. Вова от них ничем не отличался. Такой же чумазый и грязный. В бане с запасного полка не был и белье не менял. Вонь немытого тела перебивал пропитавший шинель запах дыма. «Тихо!» Гусев также осторожно выглянул на одну сторону дома, потом пошел к другой. Пока он ходил туда-сюда, Вова сменился.
«Пост сдал». «Пост принял»,
— подыграл ему сменщик. «А чего тут сдавать? Квартиру без потолка с выбитыми ударной волной рамами и хрустящими осколками стекол на полу. Или фрицев, притаившихся за стенкой». Вернулся лейтенант.
«Сменились? Пошли!»
Путь их лежал в подвал, где можно немного согреться кипятком из закопченного котелка. И немного поспать, если, конечно, фрицы опять не полезут или не устроят артобстрел. Задвинув за собой одеяло, заменявшее входную дверь, Вова оказался в вожделенном подвале, подсвеченном бликами костерка и потоками тусклого света зимнего дня из нескольких окошек, переоборудованных в амбразуры. Около костра сидело несколько бойцов, и товарищ младший политрук Синельников что-то втирал им по поводу текущего положения на фронте и в мире.
«Пусти-ка».
3% отодвинул парочку сидящих у огня и стащил с огня дежурный котелок.
«А вы...»
«Лопухов», — подсказал Вова.
«Да, товарищ Лопухов, послушать не хотите?»
«Да пошел ты». Мысленно огрызнулся Вова, но ответ существенно смягчил. «Я с поста только что сменился. Замерз и спать хочу». Политрук появился в роте буквально позавчера, но некоторых, включая Вову, успел основательно достать своей чистой детской наивностью. Ежедневные политинформации он считал своей святой обязанностью, хотя сам из подвала видел не больше остальных. Размочив в кипятке заначенный с вечера ржаной сухарь, 3% перекусил, согрелся кипяточком и задремал. Тряхнуло сильно, очень сильно. Поначалу Вова решил, что немцы опять попытались подорвать Брандмауэр. Но грохот артобстрела подсказал другой вывод. В дом попал снаряд крупного калибра.
«К бою!»
Команда бросила к ближайшей амбразуре. Поднятая взрывами пыль закрывала видимость, но обстрел уже стихал. А это верный признак, сейчас полезут. Застучал пулемет справа. Сыпанула винтовочная трескотня. Вова торопливо опустошил магазин по мелькающим в оседающей пыли фрицам и уже потянулся за следующей обоймой. Бабах! 3% оглох и не сразу понял, почему левая рука его не слушается. Только ощутив мокроту в рукаве, понял, что он ранен. Но неизвестно, насколько серьезно. Атака длилась недолго. Получив один раз по зубам, фрицы откатились и забросали позиции обороняющихся минами. С Вовы стянули шинель. Небольшой осколок пробил бицепс левой руки. Да там и остался. Хреново, на месте его не вынуть. Тут без операции никак. Хотя почему хреново? Пара-тройка месяцев в госпитале теперь гарантирована. А там кровати с бельем, кормежка по расписанию, медсестрички. Дырка в руке? А что дырка? Зарастет, никуда не денется. Только бы выбраться отсюда целым. Только бы выбраться. Пусть не целым, но хотя бы живым. Это будет нелегко.
«Раненые есть?»
Ротный нарисовался.
«Есть!»
Откликнулся Вова.
«Куда тебя?»
«В руку».
«Серьезно?»
Осколок внутри засел. Лейтенант посмотрел на Вову, которому осторожно протаскивали руку в рукав шинели.
«Слушай, Лопухов, политрук ранен. Надо доставить его в медсанбат. Срочно!»
«Доставим. Вот стемнеет и доставим», — согласился Вова.
«Не доживет он до темноты. Сейчас надо».
«Сейчас? Он что, с ума сошел? Сейчас по этим развалинам лазить, да еще с раненым. Верная смерть». «Да я его с раненой рукой не унесу». Попытался выкрутиться 3%.
«Надо попытаться, Лопухов. Мы тебе волокушу сделаем».
Вова хотел было послать лейтенанта по известному адресу, но, оглядевшись вокруг, не рискнул этого сделать. Не поймут. «Хрен с вами. Делайте волокушу». Винтовку 3% положил в волокушу. Все равно одной рукой с ней не управиться. А политрук был без сознания и не возражал. Дальнейший путь был извилист и опасен. Сначала надо было пересечь заваленную обломками зданий улицу, обойти угловой дом, в котором первые два этажа занимали фрицы, а верхние – наши, дальше проскользнуть через двор и попасть в подвал серого трехэтажного дома. Там были обещаны медицинская помощь и безопасный путь к берегу Волги. Большую часть пути придется проделать ползком. К этому Лопухов был готов. Приспособил к волокуше длинный ремень, связанный из нескольких поясных. Накинул его на здоровое плечо и пополз. Улицу пересек относительно легко и быстро. А дальше дело застопорилось. Проклятая волокуша цеплялась за камни и обломки. Выдергивать ее одной рукой было очень непросто. А шума при этом было немало. Несколько раз он задевал раненой рукой землю. Боль била в мозг. Вова замирал, боль чуть притуплялась, и он дергал ремень снова. Минут через 40 он почти обогнул угловой дом, но тут его заметили. МГ бил короткими, не давая поднять головы. Поначалу Вова не сообразил, почему он до сих пор жив. Но заметив, что немецкие пули обходят стороной волокушу, понял. Живьем взять хотят. Решили, что с таким риском эвакуируют важного командира, а винтовка-то в волокуше, и одной рукой с ней не управится. Положение. 3% зубами стянул рукавицу с правой руки. Едва пулемет смолк, Вова приподнялся, нащупал кобуру нагана на ремне политрука и рванул клапан. Оружие оказалось на ремешке, но его длины хватило. Раньше он из револьвера ни разу не стрелял, но много раз видел, как это делают другие. Хрена себе усилия на спуске. Вова высадил весь барабан, помелькнувшим в нескольких метрах фигурам в белых маск-халатах. Кажется, в кого-то попал, судя по вскрику и ответной пальбе. Не обращая внимания на свистевшие вокруг пули, вскочил на ноги и рванул вперед. Волокуша с грохотом потащилась за ним. Вова нырнул за угол, временно укрывший его от преследователей, выскочил на улицу и поскакал на противоположную сторону, стараясь игнорировать дергающую боль в руке. Пулеметчик-сволочь открыл огонь не сразу. То ли проспал Вовина появление, то ли специально дал фрицам, забывшим в азарте погони об осторожности, выскочить на открытое место. Та-та-та-та-та-та-та-та. Зашелся длинной очередью Максим. Пока фрицы не сообразили подстрелить его из-за угла, 3% нырнул в какую-то дыру. Волокуша в нее не пролезла. Вова вытащил из нее винтовку и толкнул ее в дыру. С политруком пришлось повозиться, но справился. Наверху разгоралась перестрелка. Видимо, фрицы серьезно обиделись. Нащупав винтовку, Лопухов отправился искать другой выход. Минут через 10 он убедился, что попал. Все остальные выходы были завалены наглухо.
«Кто здесь?»
Кажется, товарищ политрук пришел в себя. «Я это, Лопухов».
«Где мы?»
Говорил он еле слышно. С перерывами. Слова давались ему с трудом. «В подвале. Я вас вытащить пытался, да фрицы не дают». Политрук помолчал, и Вова решил его немного успокоить. «До темноты отсидимся, а там я вас до наших дотащу».
«Зря. Все зря. Мне час остался. Два много».
Хотел Вова возразить, что все будет нормально, еще поживем. На свадьбе твоей станцуем. Но понял, что все это будет выглядеть фальшиво. Прав, политрук. Хана ему. Только если сейчас он окажется в операционной, но это уже из области фантастики.
«Об одном только жалею. Ни одного немца убить не успел. Только высунулся и сразу взрыв. Не повезло. А ты много немцев убил?»
Вова задумался. «А черт его знает. Стрелял, попадал. А убил или ранен? Как понять? Двух танкистов штыком, точно. Сколько еще не знаю».
«Когда на фронт вернешься, ты за меня хотя бы одного».
«Обязательно», — пообещал Лопухов.
«Пить хочется».
«Нельзя вам», — возразил Вова.
«Можно. Мне уже все можно».
Жалость и чувство долга несколько секунд боролись в Вовиной душе, но долг взял верх. «Нет, нельзя вам». Помолчали. Наверху перестрелка тоже стихла.
«Знать бы только, что все не зря, что победим».
«Да, победим. Как же иначе?» Вова подумал, что сейчас сам говорит как политрук.
«Знать бы только когда».
Вова прикинул в уме. «Через 2,5 года».
«Долго. А быстрее нельзя?»
Он еще и шутит. Сверху опять застучал пулемет. «Я сейчас». 3% зажал винтовку между ног, загнал патрон в ствол. Рванул он не к входу, а к маленькому окошку. Оттуда обзор должен быть лучше. Так и оказалось. Прячущиеся за углом фрицы отсюда были видны. Не очень хорошо, но расстояние 40 метров всего. Пристроив винтовку, Вова поймал в прицел чью-то спину. Задержал дыхание и потянул спуск. Бах! Попал. Фрицы решили, что с них на сегодня хватит, и убрались. Вова вернулся к политруку. «Еще одного завалил. За тебя». «Слышь, политрук?» «Синельников». Минут 5 Лопухов пытался нащупать пульс. Ошибся политрук. Не час, а считанные минуты оставались ему. Оказывается, сделать одной рукой простейшие манипуляции не так просто. Для того, чтобы запустить руку под шинель и достать из нагрудного кармана документы, пришлось повозиться. Отцепить наган от ремешка Вова даже не пытался. Да и зачем он с пустым барабаном? Была мысль привалить чем-нибудь труп, Но по здравому размышлению от нее отказался. Во-первых, адреналиновая накачка начала проходить. В раненой руке появилась неприятная дергающая боль. Лишний раз двинуться не хотелось. Во-вторых, морозы уже стоят приличные. Где-то в феврале город освободят, тогда и похоронят. А так его легче найти будет. Знать бы еще адрес, чтобы сообщить в штабе. В подвале он не задержался лишние минуты. Едва основательно стемнело, Вова высунул нос наружу и попытался сориентироваться. Если отталкиваться от направления, с которого стрелял Максим, то надо взять правее, где-то под 90 градусов, и опять пересечь улицу, а потом... Немецкая. В свете ракеты он попытался запомнить ориентиры, и едва сомкнулась темнота, рванул вперед. Бросок через улицу остался незамеченным. Правая рука без рукавицы начала мерзнуть. Вова постарался согреть ее дыханием. Замереть. Не двигаться, даже не дышать. Желтоватая наша. Погасла, наконец. Дальше Вова двинулся в направлении места пуска ракеты. Вскоре его окликнули.
«Стой, кто идет?»
Окрик был негромкий. И, в общем-то, Вове крупно повезло, что его сначала окрикнули. Они начали стрелять сразу. «Свои!»
«Какие еще свои?»
3% назвал номер полка.
«Ползи сюда!»
Выяснилось, что он попал не только в расположение другого полка, но и другой дивизии. Но о соседях здесь знали. Сильно уставший командир, знаков различия в темноте было не разглядеть, указал Вове безопасный путь в тыл. Минут через 20 он был в относительном тылу, а еще через час расспросы довели его до штаба своего полка. Здесь разговоры были короткими. Документы политрука взяли, даже спасибо не сказали. Тут такие ежедневно проходят десятками, если не сотнями. Прибыл, убыл. Лопухова присоединили к группе таких же легкораненых и в сопровождении штабного капитана отправили к переправе. Тяжело раненых тащили на волокушах, по-другому через развалины было не пробраться. По дороге к берегу Волги их догнали 3 повозки, запряженные быками. К удивлению Вовы, на них ехали гражданские. До этого момента он ни одного гражданского в Сталинграде не видел. Думал, они все эвакуированы давно. Наконец, с высокого обрыва в свете ракет блеснула лента реки. А в душе красноармейца Лопухова блеснул тоненький лучик надежды. До этого была тупая апатия, полнейшая безнадёги. И даже мысли мелькали, что поскорей бы уже убили. Всех рано или поздно убивают. Даже когда ранен был, не думал, не верил до конца, что выберется. Но вот, вот она. Переправа на спасительный левый берег. Буквально 200 метров осталось до нее. На этот раз обошлось без бомбежки. Но места посадки-высадки несколько раз обстреливали. Били неприцельно, по площадям. Но несколько раз попали очень неудачно. Тем не менее, паники не было. Порядок поддерживался. Вот и раненых на левый берег переправляли только в сопровождении командира и при наличии соответствующих документов. Переждав, когда с баржи спустится прибывшее подразделение и выгрузят ящики с боеприпасами, Вова по хлипким мосткам взобрался на борт и ступил на колышущуюся палубу. Сквозь грохот близких взрывов слышался плеск речной воды. Время остановилось. Носилки с тяжелоранеными несли и несли. Казалось, поток этот не кончится никогда. Сначала их опускали в помещение под палубой, потом начали укладывать сверху. Крики, стоны, вспышки и бьющий по ушам грохот взрывов. Артобстрел не прекращался ни на минуту. 3% хотел было спуститься вниз, там все-таки не так дует, но передумал. Баржа отошла от берега, развернулась, и невидимый буксир потащил ее к левому берегу. Качать стало сильнее. Нет, правильно, что не пошел вниз. За время Вовиного пребывания на правом берегу волжская вода ничуть не стала теплее. Вероятность продержаться в ней хоть несколько минут невелика. Но в трюме и ее нет. Впрочем, при прямом попадании разницы нет. Что на палубе, что под ней. Словно подслушав его мысли, крупнокалиберный снаряд поднял высоченный фонтан воды и белой пены, подсвеченный взрывом. Пронесло. Еще один лег где-то впереди и существенно дальше. Каждую секунду могли вспыхнуть в небе люстры осветительных бомб. Но и тут повезло. Переход баржи пришелся на паузу между двумя налетами. Судя по изменившемуся стуку судового дизеля и уменьшившейся качке, вожделенный левый берег был уже близко. Быстрее, быстрее, торопил время Вова. А оно тянулось медленно, как густая патока. Для Вовиных ушей стук брошенных с берега сходин был слаще любой музыки. Некоторые сиганули прямо в воду, но 3% поостерёгся, как не хотелось побыстрее оказаться на берегу. Рана болела, да и обсушиться потом будет негде, а морозы уже приличные стоят, особенно по ночам. Оказавшись на твёрдой земле, Лопухов с трудом отыскал своего капитана. Тот раздал раненым их документы и сказал:
«Госпиталь находится в Капустином Яру. Легко раненые должны следовать туда своим ходом».
«Где этот Капустин Яр? Сколько туда идти?» Капитан и сам знал только приблизительно.
«Километров 50. Идите по этой дороге, там спросите».
Всего таких легко раненых набралось человек 20. Старшим назначили какого-то лейтенанта. Двинулись. Рассвет осенью поздний. Когда на востоке обозначилась светлая полоса, пройти успели километров 10. Шли по обочине, растянувшись на полсотни метров. Дорога была занята войсками, идущими навстречу. Вова ковылял одним из последних. Рана воспалилась, выматывала постоянная дергающая боль в руке. К рассвету он уже находился в полуобморочном состоянии, механически передвигая ноги. Удерживал тускнеющим взглядом спину идущего впереди. По этой причине он и не обратил внимания на то, что дорога очистилась. Идти по натоптанной и накатанной дороге было не в пример удобнее, скорость основной группы увеличилась, а Лопухов и еще пара доходяг отставали все больше. Грохот взрыва ударил по ушам. Вова чисто механически упал, зашипев от боли. Никто не орал «воздух, ложись». Пара мессеров незамеченно зашла на дорогу. Сыпануло несколько мелких бомб на группу раненых, потом прошлась по ней из пушек и пулеметов. Сделала еще один заход и ушла. Решение идти днем было большой ошибкой. Днем дорога постоянно подвергалась ударам немецкой авиации. Фрицы творили, что хотели. Гонялись даже за отдельными пешеходами. Наши истребители появлялись редко и, как правило, были в меньшинстве. 3% поднял голову, огляделся, прислушался. Кажется, ушли окончательно. Перед ним кто-то зашевелился, потом еще один. Из двух десятков остались только трое, те, кто шел в хвосте. С трудом поднявшись, Вова закинул на правое плечо свой сидр. «Пошли». Один из еще двух выживших не согласился. «Надо посмотреть, может, еще кто жив». Остальные лежали неподвижно. Никто даже не стонал. Но наверняка среди них были еще живые. «И чем ты им поможешь?» «Пошли, лучше не знать». Пройдя полсотни метров, Вова оглянулся. Остальные ковыляли за ним. Дорога по-прежнему была пустынной, а у них, кроме пары индивидуальных пакетов, ничего не было. Отошли еще на километр и свернули в неглубокий овраг. Идти дальше не было сил. «Давай перевяжу». У одного из попутчиков сбилась повязка на руке, и Вова решил ему помочь, благо пакет был.
«Тебя как зовут?»
«Смотря кто зовет. А по паспорту Владимир».
«Николай».
Представился перевязываемый. Третий не представился, он заснул, едва опустившись на снег. «Дёргать?» Бинт намертво присох к ране.
«Дёргай! А, мать!»
«Терпи!»
«Твою же!»
Не обращая внимания на вопли, Вова закрепил повязку.
«Спасибо!»
«Всегда пожалуйста!»
«Что дальше делать будем?»
«Спать. Как стемнеет, пойдём дальше!» Разбудила Вову всё та же дёргающая боль. Было еще светло, и сколько осталось до темноты, было неизвестно. Приподнявшись, он невольно застонал, разминая затекшие конечности.
«Доброе утро», —
приветствовал его новый знакомый. Вова не ответил, ему было совсем хреново.
«Пожевать чего есть?»
Вова отрицательно покачал головой.
«Вот и у нас нет».
Николай оказался разговорчивым. Лопухов слушал его болтовню, временами впадая в забытье.
«Я везучий, в Сталинграде больше месяца продержался. И ни одной царапины. А ведь в самом пекле были. С одной стороны тракторной, с другой баррикады. Каждый день по нескольку раз бомбили. Как в 7 утра начнут и до темноты. Полутонка как даст. Меня со дна окопа на бруствер выкинуло, жив остался. Еще двоих из отделения живыми откопали. Остальные там и остались. И ранили меня удачно, на вылет. И через Волгу благополучно переправился. И здесь меня ни бомбы, ни пули не взяли».
«Все мы тут везучие». С трудом разлепил пересохшие губы Вова. «Особенно я. По полной программе попал».
«Да ты совсем плох. Вот, водички попей».
В губы ткнулось холодное горло фляжки. Ледяная вода проникла в рот. Скатилась дальше по пищеводу.
«А я и повоевать-то толком не успел. Только высадились, бабах и все».
Третий выглядел получше Вова с Николаем, почище. Дальнейшую нить разговора Лопухов потерял. Лежал, находясь на грани потери сознания до самой темноты. Он не чувствовал, как его вытащили к дороге. Николай остановил одну из идущих в тыл машин, буквально бросившись под колеса. Водитель успел нажать на тормоз в последнюю секунду.
«Куда я его возьму? У меня и так полный кузов тяжелых!»
Сопровождавшая раненых санинструктор пощупала Вовин пульс. Положила ладонь на раскаленный лоб.
«Грузите!»
Вову впихнули буквально поверх других раненых. 4 часа спустя его стянули с трупа. Несколько раненых умерли по дороге, не доехав до госпиталя. Вову положили на лавку в каком-то коридоре. Все происходящее он воспринимал с трудом. Сквозь туман и вату в ушах в его сознание с трудом проникали слова. Осколок, воспаление, гангрена и самое страшное – ампутация. Нет, нет, только не ампутация. Лучше сдохнуть, но даже губ не разлепить. Слова не сказать. Опять куда-то несут, раздевают.
Пей, пей, вот так.
Вода не принесла облегчения. Наоборот, опалила рот. Огнем прокатилась по организму и пожаром разлилась в животе. Да это же спирт. Снова чьи-то руки подхватывают и несут. Кладут на что-то твердое. А это что за ночной кошмар? Здоровенный мужик в окровавленной одежде.
Держите его.
Навалились, вцепились в руки, в ноги. Резкая вспышка боли.
А, пустите, сволочи!
Не отпускают. Держат. А пытка продолжается. И разум пытается ускользнуть в спасительную черноту потери сознания. Но не может, не может, не может. Мама. Мамочка. Звяканье металла о металл он услышал неожиданно четко. Вроде стало немного полегче. Но когда? Когда же все это закончится?
Этого уносите. Готовьте следующего.
Сознание наконец померкло. А может, просто спирт подействовал?
Марья Ивановна, тут новенький проснулся.
Проснулся, это громко сказано. Скорее вернулся в реальность, но еще не до конца. Попробовал пошевелить левой рукой. Та отозвалась сильной болью. Хорошо, значит, на месте. Не оттяпали. Марии Ивановны оказалась сильно уставшая низенькая женщина. Лет 40, в некогда белом халате.
«Есть хочешь?»
«Хочу». Вовину радость немедленно обломала жестокая реальность.
«Потерпи, обед через 2 часа».
«Обед?»
«Ну да, ты же сутки проспал. А вообще операция прошла хорошо. Осколок вынули, хирург сказал, что с рукой все будет в порядке. Скоро тебя дальше отправят».
«Дальше это хорошо. Рука на месте, еще лучше. А до обеда еще 2 часа. Это плохо». Оглядевшись, он подумал, что попал в местный филиал ада. Видимо, раньше это была школа. А сейчас в классе, где раньше учились детишки, лежали раненые. На тоненьких матрасах, на собственных шинелях, на деревянном полу. Лежали везде, где только можно. Крики, стоны, горячечный бред. Некоторые лежали неподвижно. Пойди, пойми, живы или уже умерли. Посреди всего этого металась маленькая немолодая женщина в медицинском халате. На Вовиных глазах 2 санитаров вынесли умершего. Выносили, перешагивая через лежащих. Тут же принесли нового раненого и вынесли еще одного. Вова опустил веки и попытался абстрагироваться от всего происходящего и от урчания в пустом животе. 2 часа. Еще 2 часа до обеда. Очень долго. Через пару дней Лопухову стало легче, и он перешел в разряд ходячих. Видел хирурга, делавшего ему операцию. 1,60 м вместе с шапкой, а перед операцией он показался просто огромным. Глюки, не иначе. Раненых везли каждый день. Госпиталь был переполнен. Тех, кому не хватило места, размещали в домах местных жителей. И смертность. Умирали каждый день десятками. Прежний госпиталь на этом фоне казался оазисом благополучия. Надо было как-то выбираться отсюда.
«Попробуйте добраться до Саратова», –
посоветовала добрейшая Мария Ивановна.
«Там, говорят, хороший эвакогоспиталь».
Вове выдали документы. В хозчасти он получил талончики на питание. Сказали, что пункты питания находятся на железнодорожных станциях. Утром в компании таких же ходячих Лопухов отправился на станцию. Шел налегке. Где исчез Сидор со всеми честно нажитыми шмотками, он не помнил. Про Николая он плохо думать не мог, понимал, что обязан ему жизнью. Может, спаситель просто забыл про Вовино добро. Может, уже здесь, в госпитале, кто-нибудь Сидор прибрал, пока Вову оперировали. Поселок располагался на берегу соляного озера. Соль здесь добывали еще с допетровских времен. и заводик соляной имелся. Едва подошли к станции, как донеслось хорошо знакомое, хотя и едва слышимое гудение.
«Бежим!»
Несколько человек послушались, рванулись к заводику. Там на берегу Вова приметил огромные металлические трубы. В такой трубе ни снаряды авиационных пушек, ни осколки не страшны. Только прямое попадание бомбы. Но попасть в трубу можно только случайно. Едва забрались в трубу, как грохнули первые взрывы. Если защитные свойства трубы были на должном уровне, то акустические оказались ниже всякой критики. Какой-то обломок или осколок попал в трубу. Та отозвалась басовитым гулом. Раненые, кто успел в ней спрятаться, моментально оглохли и инстинктивно подались подальше от входа. Бомбежка длилась минут 10. Когда утихли взрывы, попробовали выбраться из укрытия. Но не тут-то было. Выход оказался основательно завален. Разбирать завал в темноте и тесноте Вову не прикололо. У любой трубы есть два выхода, решил он, и, протиснувшись мимо скопившихся у завала, направился в противоположную сторону. Труба понемногу снижалась. Вскоре впереди забрезжил свет, а под ногами захлюпала вода, соленая. Вскоре Лопухов выбрался на берег озера, благо труба в воду уходила неглубоко. За воду досталось не сильно, но, пробираясь обратно к станции, 3% наткнулся на склад готовой продукции. Керосин, соль и спички. Сейчас перед ним лежала одна из трех основных составляющих товарного потребления любой военной экономики. Воровато оглянувшись и убедившись, что никто не видит, он нагреб соли куда только мог, еще раз пожалев о потерянном вещмешке. Вот туда бы можно было набрать. Набрать-то можно, а унести? Соль она того, тяжелая, а путь предстоял не близкий. В этом Лопухов убедился, едва подойдя к станции. Вот где вовсю порезвились геринговские асы. Пожрать здесь точно не удастся, как и отсюда уехать. Ближайшие сутки поездов точно не будет.
Что дальше делать будем?
Рядом с Вовой стоял высокий худой красноармеец, с белеющей из-под шапки повязкой. Я пешком пойду. Решил Вова.
А дойдем?
Не знаю, но тут точно хана. Вместе с ним рискнули двинуться еще пятеро, самые здоровые. За 3 часа успели пройти 10 км. Шли по путям, на север. Впереди уже обозначились постройки следующей станции. Но, к счастью, дойти до нее не успели. Налет девятки лаптежников наблюдали со стороны. Юнкерсы устроили привычную карусель. Сначала вывалили бомбовый груз, потом прошлись из пулеметов. Судя по поднимавшимся в районе станции клубам дыма, отоварить выданные талоны там тоже не удастся. В Вовину голову пришла мысль. Всеми они начинают бомбить Сталинград, а вторым вылетом штурмуют железную дорогу, догадался он.
А нам что с этого?
Надо дальше идти по ночам. А на станциях появляться ранним утром, когда продовольственный пункт уже работает, а немцы прилететь еще не успели. На следующей станции им повезло. Придя затемно, они успели получить по куску хлеба и миски жидкого, зато горячего супа. Даже смогли забраться в эшелон, который должен был отправиться на север. Но время шло, а эшелон так и продолжал стоять на месте. Вовины нервы не выдержали.
«Ну его нахрен! Пошли отсюда!»
Некоторые решили рискнуть и остаться, ушли вчетвером. Село при станции было большое. Вдоль железной дороги растянулось 5 км. Час спустя раненые едва вышли за окраину и смогли увидеть, как немецкие самолеты разносили очередную станцию.
«Ладно, чего зря смотреть?»
– прервал это занятие высокий боец с перевязанной головой.
«Пошли дальше».
До Саратова добирались целую неделю. Где-то удавалось реализовать полученные талоны, где-то пускали на обмен добытую Вовой соль. Где-то так выпрашивали. Рана опять воспалилась, и Лопухову по дороге становилось все хуже и хуже. Если в начале пути он шел довольно бодро, то к концу еле передвигал ноги. В саратовском госпитале ему наконец оказали квалифицированную помощь. Когда повязку отодрали от раны, 3% чуть не потерял сознание сначала от боли, а потом от ее вида. В ране копошились мерзкие белые черви.
«Это хорошо», —
сказал врач.
«Они выели отмертвевшие ткани и спасли от гангрены».
«Может, с медицинской точки зрения оно действительно хорошо. Но кому приятно, когда тебя заживо жрут черви, еще до того, как похоронили?» Выяснилось, что попавший в руку осколок занес туда кусочки шинельного сукна, а хирург, вынимавший осколок, их не заметил. Здесь Вове сделали повторную операцию, почистили рану, и он, наконец, окончательно пошел на поправку. Кормили, надо сказать, весьма прилично. Начальник госпиталя, военврач первого ранга, сумел как-то договориться с председателем местного колхоза, и овощи в госпитальную кухню поступали в нужном количестве и без гнилья. Однако надолго в Саратове 3% не задержался. Госпиталь был прифронтовым, поток раненых не ослабевал. Через неделю Лопухова погрузили в санитарный эшелон, а выгрузили аж в Новосибирске. Начинался новый круг Вовиного ада.